Глава 8. Мы провели несколько печальных часов. В 11 был назначен суд. Так как отец и остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, я вызвался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испытывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались приговоренными к смерти два человеческих существа. Один из них был невинный смеющийся ребенок, другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодейства. Жюстина была достойной девушкой. Все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут позорной смерти. И виною этому буду я. Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, приписываемое Жюстине. Но меня не было, когда оно совершилось. Мое заявление было бы сочтено бредом безумного и не спасло бы ту, которая пострадала из-за меня. Жюстина держалась достойно. Она была в трауре. Ее лицо, вообще привлекательное под влиянием скорби, приобрело особую красоту. Она сохраняла спокойствие невинности и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью. Сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадала при мысли о кошмарном преступлении, которое ей приписывали. Она была спокойна. Но спокойствие явно стоило ей труда. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, она окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза, но она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невиновности. Суд начался. После речи обвинителя, который сформулировал обвинение, выступило несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против нее, поразило бы каждого, кто не имел, подобно мне, бесспорных доказательств ее непричастности. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видела ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает, но она как-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой она возвратилась около 8 часов, и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический припадок, и она на несколько дней слегла в постель. Теперь ей показали миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья. И когда Элизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса. Жюстину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Теперь ее лицо выражало изумление и ужас. Временами она с трудом удерживалась от слез, но когда ей дали слово, она собрала все силы и заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом. «Видит Бог», — сказала она. «Я ни в чем не виновата, но я понимаю, что одних лишь моих заверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня. Может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным». Она рассказала, что с разрешения Элизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шен, поблизости от Женевы. Возвращаясь оттуда около 9 часов, она встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, и она несколько часов искала его. А там городские ворота оказались запертыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае возле одного дома, где ее хорошо знали. Но будить хозяев она постеснялась. Она почти не спала и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, и она вышла из своего убежища и снова принялась за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной. Но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. О миниатюре она ничего сказать не могла. «Я знаю», — продолжала несчастная, — «что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею. Могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но тут я теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня нет. Не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня просто так, из прихоти. Быть может, мне подбросил ее убийца? Но когда он успел это сделать? А если это он, зачем ему было похищать драгоценность, чтобы тут же с нею расстаться? Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Если можно, пусть опросят свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв. Если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть меня судят. Но клянусь спасением души, я невиновна. Опросили несколько свидетелей, знавших ее много лет. И они отозвались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно, вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой, ее безупречная репутация, готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайнее волнение, попросила слова. «Я прихожусь родственницей несчастному ребенку», — сказала она, — «почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей 5 лет подряд, а потом еще около 2 лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью. А потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжко. И это тоже она делала так, что вызывало восхищение всех ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему как самая нежная мать. Я не колеблясь заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невиновность. У нее не было никаких мотивов для преступления, а что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я охотно отдала бы ее ей, стоило ей пожелать, так высоко я ее ценю и уважаю. Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения. Однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству. Но отнюдь не к бедной Жюстине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ничего не ответила. «Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невиновность подсудимой. Я знал о ней. Неужели же дьявол, убивший моего брата, что это он, я ни минуты не сомневался, продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти? Я не в силах был долей выносить ужас моего положения, видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву, и что к этому склоняются и судьи. Я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой. Ее поддерживало сознание невиновности. Меня же безжалостно терзали угрызения совести. Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд. В горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос, но меня там знали, и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось. Жюстину единогласно осудили на смерть. Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы описать его, но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. Это подтверждение, заметил он, едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно, но все же я рад. Никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески. Это сообщение было неожиданно и странно. Что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой. Элизабет с нетерпением ждала известий. «Кузина», — сказал я, — «все решилось именно так, как ты ожидала. Судьи всегда предпочитают осудить 10 невинных, лишь бы не помиловать одного виновного. Но она сама созналась». Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невиновность Джустины. «Увы», — сказала она, — «как теперь верить доброму в людях? Джустина, которую я любила как сестру, как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд выражал одну доброту, а она оказалась убийцей». Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. «Да», — сказала Элизабет, — «я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя. Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Джустину, сидевшую в дальнем углу на соломе. Руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, она упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина. «Ах, Джустина», — сказала она, — «зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невиновность, и хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас». «Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы заодно с моими врагами клеймите меня как убийцу?» Голос ее прервался рыданиями. «Встань, моя бедная», — сказала Элизабет, — «зачем ты стоишь на коленях, если ты невиновна? Я тебе не враг, я верила в твою невиновность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух? Поверь, милая Джустина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания». «Я действительно созналась. Но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне Господь. После того, как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираться. Милая госпожа, ведь я здесь одна. Все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать?» В недобрый час я согласилась подтвердить ложь. С этого и начались мои мучения. Она умолкла и заплакала, а потом добавила. «Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Джустину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям, милый мой крошка, скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь. О, Джустина, прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая. И не бойся. Я всем скажу о твоей невиновности. Я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь. Ты подруга моего детства, моя сестра. И погибнешь на эшафоте? Нет, нет, я не переживу такого горя». Джустина печально покачала головой. «Смерти я не боюсь», — сказала она. «Этот страх уже позади. Господь жалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я ухожу из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться Божьей воле». Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние. Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой за утро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я такого глубокого и безысходного ужаса. Я заскрипел зубами, я стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Джустина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала: «Вы очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы не считаете меня убийцей?» Я не в силах был отвечать. «Нет, Джустина, — сказала Элизабет, — он больше верил в тебя, чем я. Даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил. Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает». Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность. Теперь можно умереть спокойно». Так бедная страдалица старалась утешить других и самое себя. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала. Но и это были невинные слезы. Горе, подобное тучке на светлом лике луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души. Во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробыли с Жюстиной несколько часов. Элизабет была не в силах расстаться с ней. «Я желала бы умереть с тобой», — воскликнула она. «Как жить в этом мире страданий?» Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение: «Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит и сохранит вас милосердный Господь. Пусть это будет вашим последним горем. Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других».
На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдалицы. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям, когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения. Признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Она погибла на эшафоте, как убийца. Терзаясь сам, я видел глубокое безмолвное горе моей Элизабет. И это тоже из-за меня. Горе отца, траур в недавно счастливой семье — все было делом моих трижды проклятых рук. Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы. Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания. Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, это он заставляет вас рыдать, проливать бесконечные слезы и не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим, и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий. Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.